Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 6 января 2013 года. Дать человеку созреть. Новосибирский конгресс, 4 урок. Неживой, растительный и животный уровни природы действуют инстинктивно. Поэтому человечество, находящееся на животном уровне, развитие тоже действует инстинктивно. И только те, кто начинает устремляться к следующей ступени, образуют общность, называемую духовной группой. К этой группе подсоединяются все новые и новые тела. Под телами подразумеваются желания или люди, которые начинают проникаться духовным подъемом, его необходимостью, его целью. Мы представляем собой группу, которая насчитывает несколько миллионов человек по всему миру, плюс те, кого мы не знаем. Им не обязательно быть с нами в связи, а достаточно слушать и видеть нас на экранах компьютеров. И пока у них не возникла внутренняя потребность собираться вместе, чтобы ближе чувствовать друг друга, их нельзя трогать и силой извлекать каждого из его ниши. Я тоже был в таком же состоянии и прекрасно его понимаю. Человек должен созреть. Из 4 урока Конгресса в Новосибирске 7 декабря 2012 года.
Радиоверсия.
Индивидуалистам тоже нужна группа. Новосибирский конгресс, 4 урок. Нам очень сложно понять, что такое группа. Я всю жизнь был одиночкой, индивидуалистом, человеком не компанейским по своей натуре, предпочитающим уединение с книгами и всему остальному. Больше мне ничего не надо было в жизни. В 33 года я стал учиться у Рабаша. Тогда у нас не было группы, кроме 6-7 стариков, среди которых мне было хорошо, как ребенку среди взрослых. Но Рабаш сказал, что мне нужна группа, и я подумал, что может быть лучше тех людей, которые учились у Бальсулама и прошли жизни наравне с Рабашем. Ведь среди них я чувствовал себя в безопасности, как младенец на руках взрослых. Но Рабаш сказал, ничего не сделаешь, нужна группа. Я организовал группу из 40 молодых ребят. Это было совершенно не по моему характеру. Они были намного лучше, дружнее меня, чувствовали себя на равных, а я всегда ощущал себя в стороне. Да еще должен был обслуживать их, помогать Рабашу, организовывать группу, хотя в силу своего характера не мог себя преодолеть. Мне было очень трудно понять, для чего нужна группа. Сердце никак не хотело принимать условия, что я должен в ней раскрыть высший мир. Мне казалось, что высший мир можно изучить с помощью чертежей, вникнуть в них, углубить свои знания, чувства, начать анализировать. Это известно из физики, и я никак не мог оторваться от того научного подхода. Я рисовал, чертил, что только не делал, пока наконец до меня не начала доходить совершенно другая схема мироздания. С другой стороны, я вдруг начал чувствовать, что на самом деле наш мир – это тот же высший мир, только находится на самой низшей его ступени. Он тесно связан со всеми остальными мирами, которые, будучи копиями самой высшей ступени, спускаются все ниже и ниже. При этом меняется только материал, который, все более огрубляясь, на самой последней ступени становится эгоистическим, противоположным изначально созданному материалу. Но все, что мы видим в этом мире, абсолютно идентично высшему миру по связи корня в духовном мире и его ветви в нашем мире. Постепенно я начал привыкать к этой системе, понимая, что она именно такая и больше ничего нет. Поэтому надо видеть, что стоит за нашим миром и над ним, и что без исправления, возвышения над этим миром, ничего у тебя не получится. Только так. Сам ты в духовный мир не выскочишь. Оказывается, ты завязан на всю сетку этого мира и должен подниматься вместе с ним. Не остается никакого выхода. Надо разобраться в этой системе и привязаться к ней, правда, по-новому. Для подъема, и тогда ты сможешь действительно реализовать себя. Это с одной стороны, если смотреть на систему снизу вверх. И с другой стороны, мне очень помогло, что я начал изучать эту систему не снизу вверх, а сверху вниз от Творца. Как Творец смотрит на мир сверху вниз, как видит нас в исправленном или неисправленном виде, как действует на нас, чтобы поднять к себе из нашего эгоистического состояния. Вот эти два противоположных взгляда. Снизу вверх, как нам расти, постоянно уподобляясь следующей ступени, и сверху вниз, как Творец смотрит на нас. Затем соединяются, взаимно дополняя друг друга. Над ними надо работать, четко анализируя, и путь снизу вверх, и взгляд сверху вниз, Тогда мне стали более понятны статьи Рабаша о группе, хотя на первый взгляд они кажутся в чем-то наивными и даже назидательными, с вытекающей из них моралью. Но на самом деле они начинают выявлять очень четкие законы, которые намного строже и сильнее любых природных законов. И все законы поведения, я бы их назвал законы коммутации, исходят из того, чтобы все больше уподобляться следующей ступени, вплоть до входа в нее, контакта с ней, включения в нее. На этом основаны все статьи о взаимодействии в группе. Из 4-го урока Конгресса в Новосибирске 7 декабря 2012 года.
Радиоверсия.
На пути к бессмертию. Новосибирский конгресс, 4-й урок. Это удивительно, как наши конгрессы от раза к разу наращивают мощь. Возникает потребность проводить их чуть ли не ежемесячно. И каждый из них все больше и мощнее. По качеству потрясающая разница с предыдущим. Совершенно новая ступень, новое чувство. Здесь нет обратного отсчета, мы всегда движемся вперед. Ведь речь идет о бессмертии, а о выходе в следующее измерение, и мы находимся на пути к нему. Конечно, в темпе продвижения мы зависим от всего мира, но судя по той скорости, с которой движется мир, раскрывается его окончательная ничтожность и несостоятельность. Я уверен, что мы, как авангард, заслужим выхода в высший мир, чтобы раскрыть Творца всему миру. Из 4-го урока Конгресса в Новосибирске 7 декабря 2012 года.
Радиоверсия.
Не зритель, а участник. В течение подготовительного периода человек, изучающий Каббалу, еще не может использовать ее как точную науку и руководствоваться фактами. На этом этапе я реализую себя в группе, в учебе, в связи с учителем, в связи с Творцом через первоисточники. Я изучаю подлинные каббалистические источники, находящиеся за Максомом, хотя сам еще не прошел его. Группа в моих глазах также находится над Максомом, и тем более учитель, а также все остальные каббалисты и Творец – универсальная высшая сила. Только я, несчастный, стою здесь внизу и хочу включиться в них. Включаюсь я в них через группу, у которой есть наставник. Он никого не ведет лично, он общий. Он обучает группу по каббалистическим книгам, также написанным в группе. И все вместе товарищи хотят раскрыть в общем единстве Творца. В этом отличие науки Каббала от прочих наук. Сейчас я словно ребенок, пытающийся вести себя как взрослый с помощью всевозможных игрушек, которые дают ему родители. Если я делаю это, то расту правильно. У меня есть группа, книги, учитель, все необходимое. Используя их по назначению, я буду идти вперед. И одно из наиболее эффективных средств на пути – это наши семинары. Ведь максимальную пользу мы извлекаем не из премудрости, а именно из единения. Семинар – это объединяющее действие. Я слушаю товарищей сердцем и душой, стремясь быть с ними, участвовать в их сплочении, чувствовать то же, что и они, думать о том же. Я включаюсь в них и тем самым выполняю необходимые условия для высшего света. Мы сидим вместе вдесятером, и между ними я нахожу общее теплое чувство. Пускай даже я вижу их на экране компьютера или телевизора, по сути, я смотрю на связь, на взаимное участие между ними. Я зритель, хочу быть внутри. И тогда здесь я начинаю улавливать свет, возвращающий к источнику, отраженный свет Ормакив, который развивает мою душу. Вот почему так важно видеть группу и чувствовать, что я нахожусь в ее центре. Я объединяюсь с товарищами. Я хочу связать их воедино, обнять, объять их всех и ощутить единое внутреннее желание, единый внутренний помысел, разум и сердце. За несколько таких упражнений я начну чувствовать товарищей все ближе, вплоть до того, что через них уловлю духовное. Не пренебрегайте семинарами, ведь в них единство совсем рядом. Оно будет приходить иногда, еще немного и еще, но не просто в виде воодушевления, а как духовное переживание, которое потом из окружающей подсветки превратится в настоящий свет. Из урока по статье «Тело и душа» 1 января 2013 года.
Радиоверсия.
Век карманных идеалов. Вопрос. Наука уже давно поняла, что дальнейший прогресс возможен, только если мы изменим свое отношение к действительности. Почему же ученые не выявляют тех изменений, которые надо произвести в самом исследователе, в человеке? Что препятствует им вести поиск в этом направлении? Ответ. Действительно, понимание это зародилось уже во времена Спинозы и Канта, однако за неимением практических инструментов подобный подход остается умозрительным. Ученые не хотят вступать в эту область именно потому, что она относится к философии. Изменениями в человеке занимается также психология, однако это не наука, поскольку она не позволяет контролировать процессы. Мы не можем переключить что-то в организме, скажем, сместить кислотный баланс, добавить электрические импульсы, изменить тем самым человеческое восприятие реальности, зарегистрировать результаты и многократно воспроизвести, чтобы на основе полученной статистики установить некий закон. У нас нет стандартных кнопок. Мы не знаем в точности, что раскрывается тому или иному человеку. Что же делать? Мы не можем проводить подобные исследования, эта область лежит выше человеческого естества и остается недоступной. Ведь чтобы исследовать самих себя, надо находиться ступенью выше. Вот почему наука занимается теми сферами, в которых имеются неоспоримые факты, а на главном направлении упирается в тупик. Ученые ничего не могут с этим поделать, однако, по крайней мере, хорошо, что они не увлекаются фантазиями. Да, они рассуждают о граничных областях, занимаются популяризацией, иногда переходящей в популизм. Это естественно, ведь в науке больше нет новых горизонтов. Так почему бы не приправить ее философией или фантастикой для широкой публики? Я вовсе не упрекаю ученых. Они ищут себе вызовы, заполняют пустующие ниши. Но все это, по сути, от внутреннего отчаяния, ведь в концептуальном смысле наука закончилась. Человек, желающий лучше познать реальность, видит, что скован по рукам и ногам. Позыв к открытиям у него есть, но погружаясь в тайны материи, настоящий ученый видит границу, за которую ему не переступить, и граница эта пролегает в нем самом. За этим внутренним пределом его разум и чувства, даже его воображение, уже не работают. Он обнаруживает себя в некой матрице, в модели, выходящей за рамки его возможностей. Я понимаю эту трагедию, эту внутреннюю фрустрацию, которая разбрасывает ученых в разные стороны. Будь то прикладные исследования, техника или наоборот философские доктрины и популяризация. Ничего не поделаешь. К примеру, на днях появилось сообщение об остановке Большого коллайдера на 2-3 ближайших года. И это после всех вложенных средств и усилий. Нам рассказывают о модернизации, но в действительности речь идет об общей тенденции угасания. Все останавливается. Даже космическая программа, о которой мечтало человечество. Сегодня, если космические полеты не рентабельны, то и денег на них не дадут. Романтика умерла. Она и раньше была скорее напускной, и все же люди питали надежду на что-то большее, пока эгоизм не покрыл все желание целиком. В прошлом бывали какие-то просветы, а теперь воцарилась четвертая стадия, пхенодалит, истребившая остатки совести и благих устремлений. Деньги решают все, богачи определяют политику и всю нашу жизнь. Когда-то дело не ограничивалось денежной составляющей, а сегодня наоборот, других расчетов не осталось. Нет былой гордости, былой чести, не терпящей оскорблений. В наши дни оскорбить можно только карман. Ведь именно им гордится его обладатель. К сожалению, вне науки Каббала люди все еще ищут методику, которая позволит изменить внешние формы, а не самого человека. Они бы и хотели добраться до сути, но у них просто нет внутренней точки, чтобы различить, где заложена эта суть и как с ней работать. Они пытаются объединиться, возлюбить ближнего, принести благо обществу, однако на базе декларативных, а не реальных внутренних перемен. Ведь подлинное перерождение человека возможно посредством света, возвращающего к источнику. А иначе все ограничивается мнимым прекраснодушием. Им кажется, что достаточно призвать к всеобщему объединению, и ты уже исправлен. Достаточно заговорить о любви к ближнему, как к себе, и ты уже особенный. Такова человеческая природа, и у подобных начинаний нет никаких шансов. Сегодня ближе всего к Каббале стоят две сферы – воспитание и психология. Возможно, люди, серьезно исследующие мировой кризис, в чем-то согласятся с нами, но опять-таки до какой-то границы, выше которой мы все равно остаемся одни. Из урока по статье «Тело и душа» 1 января 2013 года.
Радиоверсия.
есть ли пределы у преданности и любви. Нам предстоит пройти множество состояний в духовной работе. Самый первый и самый легкий необходимый шаг – это изъязвление тьмы. Ведь мы тоже еще включает меня, и в нем заключена наша общая гордость. Все исчезают в этом понятии, а не только я. Мы видим в нашей обычной жизни, что человеку относительно нетрудно так отождествить себя с группой, военным отрядом, семьей, связать себя с другими телами. А потом приходят более трудные задачи, более личное исправление. Я начинаю заботиться именно о самых ненавистных мне людях, которые доставляют мне больше всего неприятностей и проблем. И это даже не простая ненависть. Сверху раскрывают мне такие ступени ненависти и отторжения, какие обычный человек даже не может себе представить и ощутить. А я, тем не менее, обязан подняться над всем своим эгоизмом и достичь такого состояния, когда этот смертельно ненавистный мне человек, которого я желал бы растоптать, становится мне дороже самого себя. И я предпочитаю, чтобы он получил все благо, а мне ничего не досталось. Такого исправления не просто достичь, но, разумеется, оно в итоге должно быть таким. И не просто в общем, а по отношению к конкретным людям. Сначала мы от своего частного «я» переходим к общему «мы», а потом из «мы» начинаем раскрывать частности, то есть «его». И во всех этих действиях может спасти только величие Творца, поднимающееся выше моей собственной важности, чтобы помочь мне с радостью отказаться от всего своего «я» ради чужого блага. А еще я буду благодарить за полученную возможность превратить своих ненавистников в любимцев Творца, потому что от них он получит больше удовольствия. Это такой жуткий мазохизм, какой невозможно себе представить, но весь он основывается на величии Творца. Нам требуется поднять это величие до такой степени, чтобы ничего не осталось от ощущения моего «я». Оно называется «существующим из ничего» – «Ешмиайн», и мы возвращаемся в это ничто. Но и это даже еще не предел самоотмены. Однако о следующих шагах поговорим позже. Из подготовки к уроку 6 января 2013 года.
Радиоверсия.
Головой об стенку или все-таки подумаем? Вопрос. Что значит просить Творца? Где этот Творец? Как я могу просить его, если у меня нет о нем никакого понятия? Ответ. Надо искать. Каждый должен представить это в своем сердце, возможно, даже в своем воображении, хотя каббалисты не занимаются фантазиями. Творцом называется общая сила природы. Почему мы говорим, что обращаемся к ней? Это действительно вызывает большую путаницу. Но есть сила, которую я могу раскрыть по своему желанию, ведь в нашей земной жизни я тоже раскрываю какие-то явления согласно желанию. Если бы у меня не было желания, я бы не видел, не дышал. Ко всему сначала возникает желание, а затем я переживаю это, раскрываю, слышу, понимаю, больше открываю глаза, прорываюсь куда-то. Все это согласно желанию. То же самое здесь. Духовный мир – это всего лишь связь, пока еще скрытая в наших глазах. И в ней мы раскрываем нашу жизнь, независимую от тела. Тело умирает, а мы продолжаем жить в этой связи. Эта связь называется душа. Сейчас мы должны раскрыть ее. Наше тело этому не мешает. Если мы аннулируем его, то есть будем жить в нем, поскольку живем, не придавая ему особого внимания, не возвеличивая его, будем использовать его таким, как есть – кормить, поить, мыть, укладывать спать, ухаживать за ним, как за животным, и не более того, а все остальное посвящать раскрытию души, тогда мы ее раскроем. Душой называется связь между всеми. Для того, чтобы раскрыть ее, есть у тебя точка, зачаток души. Если этой точки нет, то не о чем говорить, ты свободен. Иди занимайся телом, наслаждайся жизнью. Но если у тебя есть точка в сердце, начало души, которая возбуждает тебя, не давая покоя, тогда ты приходишь в каббалистическую группу и тебе объясняют, как начать раскрывать свою душу, твою связь с другими. Это не связь между людьми и их телами, а связь между отдельными желаниями, в каждом из которых есть точка, зародыш души. Представьте себе 1 000 000 членов нашей всемирной группы, хотя их намного больше. И между всеми связующая сеть, скрытая от нас. Ее мы должны раскрыть. Как только я раскрываю одну 125-ю часть этой связи, я уже нахожусь на первой ступени осознания своей души или первой ступени высшего мира. И в той же сети я раскрываю духовный мир, себя, вечность, выше времени, движение и пространство, все высшее измерение и источник всего этого, называемый Творец. К этому мы стремимся. Есть люди, которые уже раскрыли духовное, написали об этом и объясняют нам точно и подробно, как поступенчато реализовать это раскрытие, с помощью каких действий. И все это называется Тора, инструкция. Речь в ней не идет ни о каких физических действиях с нашим телом, его можно оставить в покое. Говорится только о том, как развить свою чувствительность через связь с ближним, к той же высшей силе, и тогда ты достигаешь вечности. Вопрос. Я сижу здесь над текстом Зор и пытаюсь ощутить что-то иное, существующее тут как результат наших общих усилий, но мне никак это не удается. Я продолжаю и вновь терплю неудачу, и снова вы говорите «просите Творца», но у меня нет о нем никакого понятия, мне не за что зацепиться. Ответ. Я советую тебе, если ты уже 1000 раз бился головой об стенку, то может от этих ударов что-то сдвинулось в твоей голове, и ты можешь чуть больше углубиться в своих мыслях, в каком-то отношении к Творцу. Кто там скрывается, кто мне мешает, кто поставил передо мной эту стену? Ты уже не просто бьешься головой об стенку, а добавляешь к этому мысль. От ударов человек начинает умнеть, верно? Этого я от тебя ожидаю. Из урока по книге «Зор» 6 января 2013 года.
Радиоверсия.
Эксперты. Рост безработицы в Европейском Союзе. Сообщение. Ernst & Young. Рекордный рост безработицы в Европейском Союзе. В 2013 году до 20 миллионов. В поисках работы греки, испанцы, португальцы и итальянцы устремились в Германию. Реплика. Придется все-таки занять их интегральным воспитанием, иначе волнение охватит всю ЕС, и она заполыхает. То есть восполнить ту ошибку, которую допустили, создавая ЕС, не введя повсеместного интегрального воспитания. Та же ошибка существует и по сей день при приеме мигрантов. Им не ставят условия изучения и принятия законов и правил, существующих в обществе, в которое они эмигрируют.
Радиоверсия.
Какой компьютер необходим миру? Мнение. Современные электронные вычислительные машины скоро достигнут предела своих возможностей, ведь они занимаются последовательным вычислением. Квантовый компьютер способен выполнять несколько просчетов одновременно, работая по законам квантовой механики, вычисления в котором будут проводиться при помощи взаимодействия фотонов. Таким образом, скорость вычислений вырастет на несколько порядков. Создание квантового компьютера – важная научная задача. Без этого человечество вряд ли сможет подняться на следующую ступень познания окружающего мира. Именно такие устройства смогут просчитать модель поведения сотен миллионов живых клеток в организме, модель поведения миллиардов молекул в сложных динамических структурах типа воздуха и воды. Реплика. В обществе будущего, последнего поколения, необходимо будет просчитывать все количество необходимой рациональной продукции и способы ее оптимальной доставки потребителям по всему миру, чтобы расходы были сведены к минимуму по всем показателям – экономическим, социальным, экологическим и прочим. Именно такой компьютер сможет просчитывать все, что необходимо миру, и связывать между собой все предприятия и услуги мирового интегрального сообщества.
Радиоверсия.
Депрессия. Болезнь цивилизации. Мнение. Мария Никулина, Марьяна Зубрицкая. Федеральный университет. Все психиатры мира говорят о том, что сейчас мы вошли в век пограничных нервно-психических состояний. Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, количество людей, нуждающихся в психологической помощи, растет быстрее, чем число страдающих сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. Депрессия, от латинского depressio – подавление. Это психическое расстройство, характеризующееся сниженным настроением, с пессимистической оценкой себя, торможением интеллектуальной и моторной деятельности, снижением побуждений. В США этому недугу подвержены 15 миллионов человек. Механизмы возникновения депрессии пока еще не открыты. Антидепрессанты открыли 50 лет назад. Ранее депрессию лечили травами, настоями мандрагоры или морозника. Пифагор рекомендовал слушать музыку. Средства массовой информации называют депрессию чумой 21 века. К 2020 году депрессия выйдет на первое место среди всех заболеваний. Состояние подавленности может продолжаться до месяцев, а при затяжной депрессии – годы. Один из признаков депрессии – отсутствие надежды. Кажется, что это навсегда, а будущее рисуется в крайне мрачных красках. Поводов для депрессии предостаточно. Семейные проблемы, конфликтные ситуации на работе, неуверенность в завтрашнем дне, проблемы со здоровьем, критические возрастные периоды. Депрессия не является признаком слабости характера. Это самая настоящая болезнь, которая требует медицинского вмешательства. Ведь при депрессии нарушаются биохимические процессы в организме человека. Реплика. Именно отсутствие эгоистического наполнения и является причиной всех депрессий, как и вообще всех заболеваний. Так что количество больных этим заболеванием будет расти. Лечение будет все менее эффективным, пока не обнаружатся миллионы людей в отключении от жизни. Вот тогда согласятся послушать советы Кабалы, как наполниться светом.
Радиоверсия.
Матриархат и светлое будущее. Исследование. Во многих странах Европейского Союза с 2008 года вступает в силу закон, согласно которому в советах директоров компаний должно быть не менее 30% женщин. В высоких кабинетах женщин становится все больше. Исследования доказали, что присутствие женщин в руководстве повышает эффективность работы компании. Ричард Адамс, профессор финансов Университета Уэльса, исследование 2011 года. 3000 случаев реакции рынка на назначение нового директора показали, когда приходит мужчина, котировки бумаг реагируют по-разному, а когда женщина, всегда идут вверх. При общем падении акций, там, где женщины рулят наравне с мужчинами, меньше теряют в весе, чем индекс в целом. Компании со смешанным руководством понесли меньшие потери в 2008 году. Женщины своими решениями или советами уравновешивают порой рискованные поведения мужчин. Такие черты женщин, как осторожность, обдуманность поступков и меньшая склонность к риску – залог выживания во времена нестабильности. Ответственность в финансовых вопросах, похоже, также воспринимается как женская особенность. Американским компаниям, в которых кресло финансового директора занимала женщина, банки предоставляли кредиты на выгодных условиях, на 11% ниже обычной, с более долгим сроком погашения и менее жесткими залоговыми требованиями. Мой жизненный опыт подсказывает, что для бизнеса очень плодотворен союз мужчины-стратега, мыслящего глобально, и женщины-тактика, умеющей видеть детали, обходить препятствия, находить и воплощать наилучшее решение стратегических планов. Женщины более коммуникабельны и лояльны, настроены на формирование команды. Такая синергия способна стать мощным драйвером экономического роста. Если женщины смогут получать зарплату наравне с мужчинами и занимать аналогичные должности, валовый продукт Америки увеличится на 9%, Европейского Союза на 13%, Японии на 16%. Эксперты компании Goldman Sachs. Реплика. Мы должны учиться у природы правильному гендерному сочетанию, а не узаконивать проценты и пропорции мужского и женского присутствия в принятии решений или во всем ином. Ведь есть случаи, когда все на 100% должна решать женщина, и наоборот. Не выдумывать свои законы, а умничать в подражании природе. Залог успеха.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.